Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
И мы с вами продолжаем говорить на тему «Свобода и ответственность», которая прозвучала у нас на региональном форуме, посвященном рождественским чтениям. Очевидно, эта тема, ну, я так полагаю, что да, она, и понимаю, что она сегодня очень важна. Молодежь, свобода и ответственность. Что мы сегодня будем, в каком направлении двигаться, потому что мы уже дважды говорили, а сегодня тема у нас немножко конкретизируется, да?
Предыдущая тема была посвящена воспитанию ответственности, как в самом себе, если мы говорили о взрослых людях, так и в наших детях. Угу. Сегодня, наверное, нужно перейти к свободе, и я бы сформулировал нашу тему так. Проблемы воспитания детей и подростков, потеря свободы. Почему наши дети утрачивают свободу в ходе своего возрастания и какие проблемы в связи с этим возникают. То есть мы поговорим сначала о эмоциональной жизни наших детей и подростков, затем перейдем к двум немаловажным проблемам. Это первое «мама, купи», которую мы часто видим, и вторая – это зависимость от современных электронных устройств, компьютера и планшета, и сотового телефона.
Которые мы называем гаджетами.
Да, да.
А я почему-то считала, что дети у нас нынче архисвободны просто, а вы говорите, что они утрачивают свободу, да?
Утрачивают свободу в психологическом, в духовном смысле. Они становятся, как мы, православные люди, говорим, рабами страстей, увы, к сожалению, и мы по себе уже во взрослом возрасте знаем, что это так. Как это происходит? Это важно знать нам, родителям, для того, чтобы при воспитании детей избегать каких-то проблем и понимать, что с нашими детьми действительно происходит.
Давайте.
Нужно начать с того, что детям, особенно младенцам, которые только-только родились, нужно, казалось бы, совсем немного поесть, поспать, ему нужно, чтобы он был в тепле, в сухости, ну и побывать, конечно, на руках у своей мамы. Казалось бы, совсем немного, но сам ребенок, младенец этого не может получить, ему нужно, чтобы взрослые к нему подошли и оказали все, что ему необходимо. Младенец – физически беспомощное существо, но на самом деле у него есть одно из замечательное средство воздействия на нас, взрослых – это его эмоции, врожденные эмоции. Например, если ребенок хочет оказаться на руках у мамы, он начинает к ней тянуться. Мама не поняла? Он начинает ей улыбаться. Обычно маме этого хватает, и она берет ребенка на руки. Если мама не взяла на руки, ну тогда он начинает уже хныкать, капризничать, и тогда уже обычная, действительно, среднестатистическая, скажем так, мама обязательно такого ребенка на руки возьмет. Но если мама оказалась подготовленная или строгая, и ее не взять, так сказать, голыми руками, то уже тяжелая артиллерия вступает в бой. Крик, плач, ребенок начинает трястись,
и уже
любая мама такого ребенка возьмет на руки.
Чтобы успокоить.
Да. Поэтому ребенок беспомощен физически, но при воздействии своих эмоций на нас он достигает своих целей. Одна женщина рассказывает, ее ребенку исполнился 1 месяц, и дочь ее переболела в этот период бронхитом. И за время болезни, когда он подкашливал, мама все время к нему бежала на помощь при любой ситуации. И ребенок выздоровел, но запомнил о том, что при определенном кашле мама подойдет. И говорит, ночью она хнычет, конючит, хочет, чтобы я подошла с ней играть, а я сплю. И тогда она начала повторять этот кашель. И я к ней подхожу, смотрю, она улыбается, веселая, начинает со мной заигрывать. Я поняла, что она пытается вот не болеть, а как бы манипулировать. И я перестала на это ее подкашливание подходить. Какое-то время она еще на меня так воздействовала, особенно по ночам. Потом перестала, увидев, что это уже больше не работает. Поэтому нужно сказать, что дети, пусть они кажутся нам неразумными, но они отслеживают, какие способы воздействия на нас работают, какие не работают, и то, что лучше работает всего, они используют. Почему? Потому что они хотят чего-то от нас, безусловно, получить. Иногда кажется нам, что мы воспитываем детей, настраиваем их на взрослую жизнь, но во многом они воспитывают нас, отрабатывают на нас какие-то свои методы и нас приручают к определенным своим реакциям. Это тоже важно знать. Нужно конечно, сделать замечание, что до одного года все, что просит ребенок, это подлинно и естественно. Он никогда не будет плакать просто так. Поэтому, если родители устали, поленились или просто не знают, что делать, то, конечно, реакция ребенка подскажет, что здесь вот нужно, например, поменять пеленку или еще что-то сделать. Но начиная с более сознательного возраста, от года до трех лет, уже у ребенка, помимо подлинных потребностей, появляются уже хотелки, то есть они начинают воздействовать, и когда нет какой-то серьезной проблемы.
Вот вы сказали одну фразу, когда ребенок начинает что-то понимать, осознавать, то есть он начинает уже что-то осознавать, да, вот от года до трех, ну, в смысле, взрослеть уже начинает, уже что-то формируется в нем, кроме эмоционального такого вот воздействия, да?
Конечно, то есть он взаимодействует с миром, он смотрит, какие реакции на его чувства и эмоции мир проявляет, и арсенал его способов взаимодействия пополняется, безусловно. Мы всегда, люди, учимся, какой бы возраст у нас ни был, мы развиваемся. И что-то в нас растет и пополняется.
Интересный возраст, от года до трех.
От года до трех лет – это особый возраст. В этот возраст появляются уже не только врожденные, но и внешние эмоции, которые дети выучили. И учат они прежде всего со своих родителей. Это недовольство, обида и удивление. Это уже, так скажем, социальные эмоции. Нужно сказать, что дети не специально учат эти эмоции. Это мы можем специально прийти в аудиторию, сесть за парты и что-то учить, зубрить или дома готовиться. А дети осваивают этот мир как игру. Поэтому, если они увидели, что мы удивились, они думают, дай-ка я тоже поиграю в удивление, и начинают делать такие же удивленные глаза или удивленную улыбку.
То есть они принимают
это. Они это принимают, и они осваивают это в виде игры. Им нравится ведь все осваивать в виде игры. Им нравится бегать, они играют в бег. Им нравится падать, они играют в то, что они упали. Им нравится обидеться. Им нравится постесняться, поцеловаться, подраться. То есть все то, что мы только что назвали, они осваивают как игру. Им все это ново, все интересно. Они играют вот в эти эмоции. Поэтому все, что мы показываем нашим детям, они с нас копируют и повторяют. Поэтому если мы устали, у нас уставшие плечи, уставшие руки, они начинают повторять. Эти плечи, эти руки, наши удивленные или усталые глаза. Если мы боимся или не уверены, они, наше лицо, все, что на нем отражено, также повторяют. Если мы вдруг начинаем на них ругаться или что-то строго говорить, они запоминают движение лица, рисунок речи. И потом, когда подобная ситуация повторяется в их жизни, они начинают повторять тоже как игру.
И даже слова, может быть, те же самые.
Даже слова, но интонации, голос, и эмоции, и мимику лица обязательно они повторяют, чтобы быть убедительнее в каких-то своих требованиях. Поэтому мы воспитываем наших детей, и поэтому их обиды, их страхи, их неуверенности, это все списано с нас, списано с нас. С года до трех лет уже увереннее они пользуются этими средствами. Одна женщина вспоминает себя, когда ей было 3 года. Она говорит, мне 3 года, я разбила кружку. И стала плакать. Ко мне подходит бабушка и спрашивает, что ты плачешь? Что тебе кружку жалко? Она говорит, нет, не жалко. А зачем ты плачешь? Затем, чтобы ты меня не ругала. Бабушка говорит, а разве я тебя ругаю? Нет, ну а вдруг ты будешь? И поэтому, она вспоминает, говорит, что я действительно отчаянно и очень убедительно плакала, потому что если ко мне подойдут и увидят, что я плачу, меня не будут ругать. Поэтому не кружка ей страшна, не страшна потеря этой кружки, а она опережающе плачет, чтобы ее не ругали. Поэтому к 3 годам дети уже осознают, что они делают, это важно. Когда взрослые плачут, это не всегда страдание, хотя в большинстве случаев это так. Но когда дети плачут, в большинстве случаев это не страдание, а это именно одно из средств выражения какой-то своей эмоции. Либо они просят помощи, либо они защищаются от чего-то. И поэтому не всегда мы виноваты в слезах наших детей. Нам иногда кажется, что мы как-то неправильно детей воспитываем, нанесли какую-то рану. Нет, не всегда. Слезы ребенка – это отражение наших действий, а наоборот, он пытается взаимодействовать с ситуацией, в которой он находится, и поэтому это надо родителям знать, четко понимать, когда плач действительно существенный, а когда ребенок играет, что-то играет. Опытные родители родители это чувствуют и видят. И мы, конечно, этому учимся. Папа рассказывает, у нас родились двойняшки, и до года они всегда плакали по делу. Но вот год и три месяца, и беру одну из сестренок на руки, и вторая начинает отчаянно плакать. Почему она плачет? Потому что внимание уделили сестренке. Но, говорит, я не стал поддерживать, как я со своей дочкой, одной из дочек, играл на руках, так и продолжал играть. И смотрю, та плачет, 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 а потом успокоилась, отвлеклась на игрушку, стала чем-то другим заниматься. И после того, как она это сделала, конечно, мы с мамой подошли, похвалили, вот как хорошо, что ты успокоилась, какой ты добрый, послушный ребенок. Поэтому важно, плачь. И в будущем истерику не поддерживать, а закреплять спокойствие. Если ребенок на что-то спокойно реагировать, всегда за спокойствие его хвалить. Это важно. Далее, возраст 3 лет и до 7 лет. Здесь, помимо родителей, в воспитание ребенка включаются другие дети. Потому что ребенок взаимодействует со своими сверстниками. Ребенок
может не только со сверстниками, да, Сергей Владимирович? Как-то еще и постарше есть дети.
Есть тоже. И постарше дети, ну то есть с другими детьми. Начинается социализация ребенка, и здесь дети начинают копировать уже не только своих родителей, но и других детей. И они также смотрят, что лучше всего действует. Здесь они осваивают истерику, несчастное или невинное выражение лица, которое растопит любое родительское сердце, или беззаботный смех, который родители, увидев, не будут, конечно же, наказывать ребенка за то, что он там где-то напакостил. То есть здесь дети смотрят на других детей, как они со своими родителями или с воспитателями взаимодействуют, и копируют то, что лучше всего работает. Если ситуацию не контролировать, если родители заняты и не до конца преданы своему родительскому делу, то в этом возрасте прежде всего воспитываются отрицательные эмоции. Mm-hmm. Это боязнь, стеснение, скука, обида, беспомощность, усталость. Дети учатся прикидываться дурачками, капушами, растерянность, расстройство, отчаяние, ужас. То есть в этот период очень важно детям особое уделять внимание, потому что если мы выпустили их, то они прежде всего наполняют арсенал именно злыми, отрицательными эмоциями.
Они начинают развиваться в детях, да.
Да, и поэтому, конечно, это ответственный возраст. Почему дети, например, лишают себя бодрости и радости и изображают из себя капуш или страдания? Потому что, опять-таки, они этим могут себе что-то получить. Если они обиделись на родителей за то, что мультик не дали посмотреть, то после обиды мама может этот мультик включить или дать конфету как компенсацию за моральный ущерб. Или если ребенок копается при походе в детский садик, то мама скорее начнет его сама одевать, и это будет эффективнее. Поэтому в таких ситуациях нельзя идти по воду у детей, не компенсировать обиды, не поддаваться копаниям усталости, уметь до конца следовать своему родительскому долгу.
То, если он копается, то есть просто выжидать, когда он все-таки оденется, или что?
Конечно же, выжидать, поторапливать, настаивать на своем. Угу. Настаивать на своем. Не поддаваться, потому что если даже один раз мы поддались, то этого достаточно для того, чтобы закрепить отрицательную реакцию. Иногда мы отступаем от темы. Мы говорим ребенку: ну вот в первый и в последний раз я это тебе сделаю за твою реакцию. Это педагогически неверно, это преступление. Мы не должны делать что-то в первый или в последний раз. Да. Мы от начала и до конца должны быть уверены в своих действиях и решать свои задачи.
Первый и последний раз – это может быть далеко не первое, 651-й.
Да, поэтому это одна из главных ошибок при воспитании. Вот ты плачешь, ты не можешь успокоиться, ну ладно, сегодня я тебе дам посмотреть этот мультик. Ни в коем случае, это ошибка. Мы можем в этот период наблюдать, как дети тренируют какие-то свои реакции. Например, дети могут разыгрывать диалоги. «На, Машенька, водички попей». «Нет, мама, не хочу, вода противная». И ребенок сидит, например, на диванчике и разыгрывает какой-то диалог обиды со своей мамой. Или мама идет за ребенком в детском саду, он сидит на скамеечке и тренирует плач. Сначала в одной тональности, потом может переключиться на другую. Нет, вот это подойдет, и видит, когда мама приближается, он бежит к ней уже со второй тональностью. задачу. Или когда несколько детей, мы тоже можем это наблюдать, рассказывает мама, у нее двое сыновей, Ваня и Саша, и Ваня пятилетний хочет обидеться, а Саша все время крутится и смеется. И Ваня не может обидеться, он начинает также смеяться, у него не получается разыграть эту ситуацию, и Ваня говорит Саше: «Не мешай». И Саша убежал. И после того, когда Саша убежал и больше никто не смешит, Ваня разыгрывает обиду, и здесь у него целый спектакль осуществляется. То есть дети умеют вовремя и нужные эмоции включать. Поэтому мы с вами иногда можем услышать и такие слова: «Я не тебе плачу, я маме плачу». А почему ты маме плачешь? А потому что она с сестренкой сидит, пусть она со мной поиграет. То есть такие вот интересные адресные реакции.
Плачу адресные.
И есть анекдот на эту тему. Ребенок приходит домой с шишкой, мама у него спрашивает: что случилось? Упал. А сильно плакал? Нет, там никого не было. Безусловно, когда ребенок осознает, что нет окружающих, у него закатилась под диван игрушка, или он упал, но он понимает, что на него никто не смотрит, скорее всего, он плакать не будет. Но как только он знает, что есть зрители, он уже будет совсем по-другому себя вести. Понятно. Поэтому мы с вами и наблюдаем очень часто, что наши дети по-разному себя ведут с разными людьми. С мамами у них один плач, с бабушкой другое выражение лица, с папой совсем третий настрой. А пришли в комнату незнакомые люди, они вдруг начинают включать совсем необычные реакции, как серьезность, спокойствие, то есть чтобы создать доброе, благостное впечатление на других людей. То есть дети очень интересные, и они умеют взаимодействовать. Что происходит дальше? Дальше это 5-7 лет и старше. Это когда дети начинают маскировать свои манипулятивные действия. Потому что с возрастом детей уже не так жалеют, как прежде. Например, 5-летнему уже не прощают то, что прощают 2- или 3-летнему. И если родители уже знают, что ты плачешь, потому что не хочешь получить наказание, то здесь, конечно, тебе киндер-сюрприз или чупа-чупс не дадут, тебе могут за твои слезы наругать и даже немножко наказать. Поколотить, наказать, да. И поэтому дети начинают прятать свои эмоции. Как они это делают? Они начинают перекладывать ответственность за свои эмоции на других людей. Поначалу дети понимают, что обида – это что такое? Я сам обижаю себя на тебя. То есть я сам в себе включаю обиду. Но они тренируют другую формулу. Это ты меня обижаешь. Это ты меня разозлил. Это у меня от тебя голова болит.
Я с тобой играть не буду.
Я с тобой играть не буду, потому что ты плохой.
Обижаешь.
Ты меня обижаешь, ты меня расстраиваешь. Таким образом, происходит перенастройка. Ребенок в себе сам вызывает какую-то отрицательную реакцию, но он ответственным делает за эту реакцию другого человека. И самое страшное, что происходит, это то, что дети начинают верить, что это действительно так и есть. И мы, когда становимся более взрослыми, в нас эти реакции, как нам кажется, вызываются родителями, братом, сестрой, плохой погодой, обстановкой в школе. На самом деле мы сами в себе вызываем эту реакцию, но мы забываем, что мы авторы своей реакции. Какая расплата у нас за эту маскировку? То, что некоторые отрицательные эмоции у ребенка начинают возникать действительно непроизвольно, как бы сами. То есть ничего сам ребенок в себе не вызывает, но привыкание к тому, что такая ситуация обычно во мне раньше всегда вызывала такую реакцию, она срабатывает автоматически. Или, как мы говорим уже православным нашим аскетическим языком, сама страсть в нас выработанная, она делает нас заложником этой ситуации и включает в нас эту эмоцию, которая нам бы сейчас, казалось бы, и не нужна. Она нам лишняя, она нам мешает, но мы в себе выработали такую реакцию на такую ситуацию, она работает сама. И поэтому получается, что если изначально, допустим, застенчивость – это выбор ребенка, то в подростковом возрасте это уже серьезная проблема. Или если детская обида, то это больше игра, то обида в подростковом возрасте – это действительно какая-то острая душевная боль. Или если ребенок страдает, включает, скажем так, плач для того, чтобы чего-то добиться, то страдание в взрослом возрасте – это такое чувство, которое может и до самоубийства довести. Таким образом, то, что заложено в детстве, оно, конечно, неизбежно влияет на наш взрослый период жизни, и умение контролировать эти состояния и ситуации, особенно взрослым родителям, важно для того, чтобы настроить ребенка на правильную положительную жизнь. Ну и третье, что здесь нужно сказать, что с 5-7 лет подключается еще к душевному состоянию и телесное некое выражение, то есть дети начинают раскручивать себя и телом. Да, страх подпитывается адреналином, ярость какими-то другими гормонами, то есть все тело ребенка помимо души участвует, и взрослые, глядя, конечно, видят, что действительно ребенок захвачен эмоцией, или, как мы говорим, он переживает.
Вы имеете в виду это подростковый период?
Нет, это еще 5-7 лет. Здесь ребенок подключает тело и активно его использует. К сожалению, мы совершаем здесь ошибку, мы подкрепляем такую эмоцию. Например, на площадке два ребенка, они поделили друг с другом машинку, оба хотят играть машинкой и начинают оба плакать. Стоят мамы. За кого вступятся эти мамы?
Каждый конечно,
наверное, так, но, наверное, объективнее следовало бы сказать, что они больше пожалеют того ребенка, который будет громче плакать. И вот чем ребенок громче плачет и чем больше его истерика, тем больше его пожалеют и тем вероятнее машинку дадут ему. А ребенку более спокойному скажут: ну посмотри на него, тот же ненормальный, он бешеный, ну дай ты ему машинкой поиграть, ты же уже взрослый ребенок, ты нормальный, а он-то какой, разве тебе его не жалко? Что мы этим самым сделали? Мы показали ребенку, что, во-первых, если ты больше кричишь и включаешь истерику, то у тебя больше шансов получить машинку, а во-вторых, если тебе сказали, ты же взрослый, а он такой, ребенок запоминает, взрослым быть плохо. Я больше получу, если я буду ребенком. Поэтому такого нельзя делать. Если кто-то из двух детей друг с другом ссорятся, чего-то не поделили, нужно хвалить и поощрять того, кто спокойнее. И показывать более беспокойному ребенку, что твой плач и истерика, она ничего не достигла. То есть, наоборот, тебя никто не понял. Действовать ровно наоборот. Поэтому, когда происходит истерика, ее нужно, конечно же, останавливать. Золотая формула для каждого родителя – говорить ребенку: «Я понимаю только спокойного ребенка. Я слышу моего сына, когда он спокойно у меня что-то спрашивает. Я понимаю тебя, когда у тебя сухое лицо». То есть всегда настраивать ребенка на то, что ты добьешься большего, если ты спокоен. И ты ничего не добьешься, если ты включаешь слезы или истерику.
Да.
Это золотой принцип взаимодействия с нашими детьми. Ну и далее, с 7 лет дети начинают взаимодействовать еще более со сверстниками. Здесь включаются дополнительные эмоции. Это девочки начинают кокетничать с мальчиками, мальчики начинают ухаживать за девочками или демонстрировать им свою незаинтересованность. Происходят конфликты со сверстниками, и дети понимают, что те реакции, которые они включали по отношению к родителям, не работают. Если дома можно было через обиду и слезы чего-то добиться, то здесь, плача и обижаясь, ты только вызываешь смех, и наоборот, над тобой больше издеваются, тебя дразнят. И здесь, конечно же, начинается такая маскировка, более усиленная. Вместо обиды и слез ребенок начинает замыкаться, молчать или наоборот смеяться, но, что чаще всего, проявляет агрессию, разыгрывает презрение или безразличие. То есть это уже более комплексные эмоции, которые ребенку помогают выжить в среде более взрослых сверстников. И поэтому, если у нас какие-то ошибки были в периоде от 1 до 3 лет или от 3 до 5 лет, то начиная с 7 лет и к подростковому периоду, к тем ошибкам, которые есть, здесь добавляется маскировка, и мы потом совершенно можем потерять понимание того, кто наши дети и чего они на самом деле хотят, потому что эмоция заслоняется эмоцией, а подлинное чувство под несколькими одеялами зарыто внутри глубоко, и, конечно, взаимодействие может быть утрачено. Поэтому для того, чтобы видеть и слышать наших детей, нужно с самого начала помнить, что эмоции – это игра, это средство манипуляции, нужно поощрять спокойствие, отрицать всякую истерику и просто говорить с детьми, слышать того, что они хотят, взаимодействовать с ними как взрослыми и предупреждать их, с какими проблемами они могут встретиться при общении с другими сверстниками. Это если очень коротко. Тема эта большая, о ней можно говорить очень долго. Таким образом, мы с вами коротко проговорили о том, как человек теряет психологическую или душевную свободу, если мы его неверно воспитываем.
Да.
Поэтому все страсти, которые у нас есть во взрослом возрасте, они заложены в детстве. И поэтому если мы даже
истоки
приходим
там, да,
к вере православной, христианской, во взрослом периоде нашей жизни и обращаемся назад, задаемся, почему мы такие, от чего у нас эти страсти, нужно обращаться своим взором в прошлое, вспоминать наше взаимодействие с родителями, со сверстниками, выискивать эти ошибки и, конечно же, эти узлы стараться развязывать. Это иногда неимоверно больно и сложно, но это работа над собой, понять себя, иногда это сложнее всего. Теперь у нас вторая часть – это «мама, купи». Это то, с чем раньше мы не сталкивались, но в современное время сталкиваемся все чаще и чаще. Поэтому я захотел поговорить. Когда мы слышим от ребенка эту просьбу в первый раз, нам сразу кажется, что ну все, сейчас он будет без конца от нас что-то требовать, поэтому откликнешься на первую просьбу, это будет идти все по наклонной. Не всегда так, нужно с этой ситуацией разобраться. На большинство купи мы говорим «нет». Возникает вопрос, правильно ли мы делаем. Не совсем так. Нам нужно уметь объяснять, почему мы отказываем. Например, если мы говорим, я не хочу тебе эту вещь покупать и все, это ничего не решает. Нужно это говорить, что эта вещь слишком большая, давай купим тебе что-нибудь поменьше. Если ребенок стал постарше, а вещь действительно нужна, можно поговорить о финансах. Сказать, что сейчас купить это невозможно, потому что нет денег, а позже, когда деньги появятся, мы купим эту вещь. Если мы так сказали, мы должны эту вещь
это
купить.
Сделать, да.
Должны эту вещь купить. Потом можно объяснить, что и взрослый не покупает себе все, что он видит, а покупает только то, что действительно ему необходимо.
Необходимо и на что хватает денег, да.
Поэтому нужно ребенку всегда объяснять, задавать некоторые категории ему. Категории «нужно» или «не нужно». Например, если у тебя есть 10 машинок, зачем тебе еще одна? Категория «качественно», «некачественно». Например, эта игрушка китайская, она быстро сломается. Давай поищем тебе что-то более качественное. Или это игрушка для более старшего ребенка или для младшего, она не соответствует твоему возрасту. Или можно, как мы сказали, объяснить что-то финансово. Выбирая между этими, скажем так, объяснениями, конечно, лучше пользоваться целесообразностью. Потому что если мы все время оперируем категорией «нет денег», то это может сформировать некоторое нездоровое отношение ребенка к деньгам. Поэтому среди выбора всех категорий лучше пользоваться «нужно-не нужно», «качественно-некачественно». Вопросом денег заниматься, наверное, совсем в более взрослом возрасте. Почему мы ошибаемся и подчас откликаемся на просьбу ребенка? Потому что мы иногда в детстве сами чего-то недополучили, и мы компенсируем на наших детях. И поэтому мы делаем подарок не ребенку, а самому себе. Или из чувства вины. Мама, например, очень много работает и мало уделяет ребенку внимания, и она делает ему подарок, она заглушает чувство собственной вины. Или воскресные папы поступают точно так же. Нужно уметь в самом себе понимать. Нужно уметь в самом себе давать отчет, почему я покупаю эту игрушку, кому. Это важно. Потому что иногда ребенок говорит «купи» не потому, что ему нужна эта игрушка. Может быть, совсем другая причина.
А какая
может быть
причина?
Он обделен вниманием родителя. Может быть,
он увидел у кого-то.
Может быть, он увидел у кого-то. Может быть, у них идет в семье борьба за власть, кто из детей важнее или кто сильнее, мама или я. То есть здесь, когда ребенок говорит «купи», не обязательно причина желания собственной этой вещи. И с этим нужно разбираться. Давайте некоторые разберем советы, как поступать. Как поступать в этой ситуации? Можно в магазин с ребенком не ходить, но это когда есть бабушки или другие мамы, с которыми можно ребенка оставить. Это не всегда есть. Можно делать покупки один раз на целую неделю вперед, если есть машина. Но это не вариант для всех. Вариант для всех. Во-первых, нужно изучить все магазины ближайшие. И если есть магазины, где у кассы есть привлекательные вещи для детей, киндер-сюрпризы, жевательные резинки, какие-то игрушки, стараться не провоцировать ребенка на то, с чем он сам не справится. Чтобы не давайте детям задачи, которые они не могут понести. Некоторые папы иногда так поступают. Мы все равно пойдем с ребенком в этот магазин, я хочу сформировать у него волю, чтобы он умел сопротивляться. Есть такие папы, не нужно возлагать на ребенка то, с чем он не справится. Потом, чтобы ускорить поход по магазину, лучше составить список продуктов, дабы все быстро купить, не ходить по магазину слишком долго и не возвращаться в него, если что-то забыли. Затем, перед посещением магазина ребенка нужно, конечно, накормить. Не должен быть голодный, он должен быть сытый. Он не должен быть перевозбужденный или слишком усталый. Тогда из-за усталости или перевозбуждения мы точно нарвемся на истерику. Можно взять с собой еды, печенье, чтобы его подкормить.
Что у меня же есть,
он захочет, например, красивое пирожное, а мы скажем, ну, у нас же есть печенье. Оно полезнее, оно лучше, давай лучше им угостимся. Затем с ребенком можно и, наверное, нужно обговорить, что мы будем покупать. Когда мы идем в магазин, мы говорим, мы купим это и это. И поэтому, когда ребенок что-то будет просить сверх того, а мы ему говорим, мы же с тобой уже поговорили, у нас с тобой такой договор. Если проблемы есть у ребенка в вопросе игрушек, лучше любимую игрушку взять уже с собой. Пусть у него будет с собой игрушка, ему всегда будет чем играть. Или какие-то другие отвлекающие моменты можно, чтобы он в зависимости от его возраста не так смотрел широко по сторонам. Если ребенка что-то яркое заинтересовало, можно попробовать сказать, действительно такая красивая вещь, давай ее посмотрим. То есть не говорить сразу нет, а наоборот приблизиться к этой вещи. Давай посмотрим, может быть она тебе повредит, может быть она опасна. А если она такая хорошая, ну может попросим папу купить. Или Деда Мороза подарить эту игрушку на Новый год. Поэтому здесь не всегда нужно действовать отказами. Если у ребенка все-таки истерика началась, хочу, купи и все. Реагировать сразу не надо. Дочитать нужно до 10. Всегда нужно самому быть спокойным и уверенным в себе. Эмоции отключить. Нужно ребенка поначалу, мне кажется, пожалеть. Проявить к нему тепло и понимание. Если вы ходили 30 минут по магазину и думали только о покупках, возможно, мама купи означает, что ты меня забыла. Обрати на меня внимание, я хочу увидеть твои глаза. Поэтому опуститься на одно колено, посмотреть в глаза ребенку, погладить его по щеке, прижать к себе. Иногда этого будет достаточно, чтобы прошло «мама, купи». Ему важно, чтобы на него обращали внимание. Истерика из-за чупа-чупса, например, может именно чаще всего из-за того, что ребенку сегодня не додали внимания. Не сам чупа-чупс важен, а важно, что с ним не договорили, его не догладили сегодня. Поэтому нужно должные эмоции вовремя проявить. Затем нужно говорить о том, что мы расстроены его поведением. Но осуждать не самого ребенка, а осуждать действительно поведение. Всегда двигаться от себя. Мне не нравится, как ты себя ведешь. Мне мешает то, что ты кричишь. Покупателям мешает, когда дети бегают по магазину и кричат. То есть нужно не самого ребенка ругать. Ты плохой, почему ты такой нетерпеливый, почему ты такой непослушный, в кого ты такой пошел. Упреки запретить. Это самое страшное, чем мы можем навредить ребенку. Далее. Нужно заявить о своих ожиданиях. Мне бы хотелось, чтобы ты мне помог побыстрее совершить покупки, и тогда мы с тобой успеем побольше погулять, побольше поиграть, дома порисовать. То есть нужно простимулировать это. Можно, если мы попали в какое-то замкнутое пространство, взять часть вины на себя. Например, мы зашли в маленький магазинчик или в аптеку, и ребенок у нас расшумелся. Нужно развернуться ко всем другим покупателям и сказать, извините, пожалуйста, мне очень стыдно, что мой малыш так шумит. На некоторых детей это производит впечатление, и они успокаиваются. Если не удалось истерику прекратить, нужно выйти из магазина. Попробовать успокоить его вне магазина. Если не удается успокоить, просто уйти и всей семье испытать отсутствие продуктов этим вечером. Иногда голодный паёк, прожитый на собственной шкуре, является лучшим воспитательным средством, чем уговоры. Один раз мы сегодня вечером остались без еды, ребенок понял, что это его вина, и далее он будет вспоминать, или ему можно напоминать об этом, что это может ситуация повториться. Далее можно попробовать договориться о каких-то правилах или ритуалах, например, договориться, что если мы идем в магазин, мы тебе покупаем только одну вещь. Или мы можем тебе купить только вот на такую сумму денег игрушку. Или каждое воскресенье, когда мы заходим в кафе, мы тебе покупаем вот такое пирожное. Или, возвращаясь с прогулки, мы там купим тебе такой-то шарик. То есть какие-то мы можем установить ограничительные правила. Мы что-то купим, но это будет, в рамках, допустим, да. В рамках допустимого для нашего бюджета. Сейчас, да. Да. И это важно и с воспитательной целью, все-таки умение контролировать, сдерживать себя и со аскетической точки зрения очень полезно. Далее мы уже говорили о том, что нужно поощрять просьбы и игнорировать истерики. Я не понимаю тебя, когда ты плачешь. Попроси у меня об этом спокойно. То есть нужно поощрять именно спокойное поведение. Иногда некоторые мамы рассказывают, что можно задать такой вопрос ребенку при истерике. Ты плачешь. У тебя проблема. Я вижу, что ты страдаешь. Твоя проблема большая, средняя или маленькая? Ребенок может перестать плакать от того, что он задумался. Действительно, он взвесит. И когда он взвесит и даст ей какую-то оценку, но если это маленькая проблема, как ее можно решить? По-другому. Если средняя, давай вот подумаем так. То есть мы можем попробовать ребенка перевести к рефлексии. Не со всеми, но с кем-то это тоже помогает. Далее, можно помочь себе тем, что мы сделаем ребенка покупателем. Мы говорим: давай, а ты мне поможешь купить вот это, то и то. Если ребенок умеет читать, мы можем написать ему какие-то вещи, ребенок будет высматривать, какие вещи купить. Если он не умеет читать, мы можем вырезать откуда-то и наклеить ему на бумажку: давай, вот ты ищи вот это. То есть ребенок чувствует, что он включен в процесс покупания, и тем самым у него реализуется что-то внутри, ему некогда думать о том, что нужно разглядывать игрушки, жевательные резинки или что-то еще. И если мы уходим из магазина, и ребенок вел себя спокойно, обязательно его нужно похвалить. Как хорошо ты у меня сегодня себя вел, ты был такой спокойный, сдержанный, я тебя хвалю. Мне очень нравится, когда ты ведешь себя так спокойно. Опять хвалим не ребенка, а хвалим его действия, и всегда любая похвала, как и осуждение, начинается с меня. Центр сдвигается на меня. Мне нравится, я рад. Я счастлив, я доволен.
Я, наоборот, не рад, допустим.
Да, да, то есть ребенок видит, что не на него ставится акцент, а сдвигая на «я», мы в нем не воспитываем какое-то тщеславие или гордыню, как мы знаем, или смертные грехи, какие-то обиды, а именно «мне нравится, что ты так себя вел, я доволен тем, что ты смог проявить себя так-то». Это тоже, казалось бы, просто, но тоже действенно. Таким образом, мы с вами сегодня проговорили на тему проблемы воспитания детей и подростков в том числе. Мы поговорили о том, как наши дети теряют эмоциональную, душевную свободу с возрастом при взаимодействии с нами и со своими сверстниками, и о той проблеме, которая нынче очень популярна, это «мама, купи». Это важно при воспитании наших детей, при воспитании их свободы, потому что неправильное наше взаимодействие с детьми делает их, к сожалению, рабами их желаний, их страстей. Это вредит их душе и последующей жизни.
Спасибо большое. Я думаю, что мы вернемся еще к этой теме и поговорим в следующий раз вот о зависимости.
Да, наша тема оказалась чуть больше, чем... Возможно, я ожидал, но о зависимости от современных электронных устройств нужно тоже говорить, и не просто говорить, а дать рецепт, как выйти из этой ситуации? Чтобы... Какие есть советы? И разобрать опыт других родителей, как они в своих семьях решили этот вопрос.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что это была наша рубрика «Гость в студии». Сегодня в передаче принял участие ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Я вас благодарю за эту тему, очень нужную, надо сказать, и важную. И до новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.